Сквозняк, я думаю, что можно закрыть эту дверь в сторону.
А полстать?
Сейчас посмотрим. Да, эти нужно эту сторону закрыть. Пора. Давай. Шримад Бхагаватам, 8 песня, глава 9, текст 29. Яти джете сувасу карма манва чудир нихатма джа джури тиспатха саттитта тват та ивастат хавати ет крияте тритта тват царвастита бавати мува нишичанам нишичанам ят. Перевод стиха. В человеческом обществе люди действуют ради того, чтобы сохранить свое богатство и жизнь. Используя для этого дар речи, ум и телесную силу. Но в любом случае все эти действия совершаются только ради собственного удовольствия или удовольствия своих родных и близких. И относятся только к телу. Все усилия на этом пути пропадают даром, ибо не связанные с преданным служением. Однако, если те же действия совершать ради удовлетворения Верховной Личности Бога, каждый получает благо, подобно тому, как вода, политая на корень, питает все дерево. Комментарий решил. В этом заключается разница между материальной деятельностью и деятельностью в сознании Кришны. Никто в мире не бездействует ни карми, ни гьяни, ни йоги, ни бхакты. Однако любая деятельность, кроме деятельности бхакт, оканчивается поражением и потому представляет собой пустую трату времени и сил. Мокаша мока кармано мока гьяна вичетаса. Если человек не предан Богу, все его надежды, поступки и знания ни к чему не приводят. Непреданный трудится ради удовлетворения собственных чувств или чувств членов своей семьи, общества, сословия или страны. Но поскольку все то, что он делает, не связано с Верховным Господом, его труды называются словом «асад». Слово «асад» значит «дурное» или «приходящее». Тогда как сад означает постоянное или хорошее. Усилия направлены на удовлетворение Кришны неприходящие и благотворные. А деятельность асад, хотя ее порой прославляют, называют филантропией, альтруизмом, патриотизмом или еще каким-нибудь измом, никогда не имеет вечных плодов. И потому не может считаться благотворной. Даже небольшое усилие в преданном служении – приносит вечное благо, ибо оно направлено на удовлетворение Кришны, Всеблагой Верховной Личности Бога, друга всех живых существ, Сурхидам, Сарва, Бхутанам. Верховный Господь единственный, кто наслаждается и повелевает всем сущим. Хоктарам, Ягья, Тапа, Сам, Сарва, Лока, Махешвара. Поэтому всякое деяние, совершенное ради Верховного Господа, приносит вечное благо. И любого, кто поступает таким образом, признает сам Господь, начатасман манушишу кахчинме прия притама. Такой преданный, поскольку он постиг природу Верховной Личности Бога, сразу возвышается до трансцендентного уровня, хотя внешне может казаться, что он занят мирской деятельностью. Единственное различие между мирской и духовной деятельностью состоит в том, что мирская деятельность направлена только на корыстное удовлетворение собственных чувств, а духовное на удовлетворение трансцендентных чувств Господа. Духовная деятельность приносит подлинное благо, тогда как мирская деятельность бесполезна и только запутывает человека в хитросплетение закона кармы. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 9 главе 8 песни Шримад Бхагаватам, который называется «Господь приходит в образе Махини Мурти». В человеческом обществе люди действуют ради того, чтобы сохранить свое богатство и жизнь, используя для этого дар, речи, ум и телесную силу. Но в любом случае все их действия совершаются только ради собственного удовольствия или удовольствия своих родных и близких и относятся только к делу. Все усилия на этом пути пропадают даром, ибо не связаны с преданным служением. Однако, если те же действия совершать ради удовлетворения Верховной Личности Бога, каждый получает благо, подобно тому, как вода, политая на корень, питает все дерево. Ну, прежде чем понять вот этот момент, Шримад Бхагавата, требуется много времени, чтобы с ним достиг. Не нужно разобраться, первое, в чем? В отличии материи и духа, это первый шаг будет. То есть то, о чем говорит Бхагавад-гита в 2 главе, основы. Нужно отличить материю и дух, увидеть это различие. Затем, если мы это различили, хотя бы теоретически, хотя бы увидели при помощи ума, что это логично и возможно, и в этом есть истина, мы можем сделать следующий шаг. Более сложный. Различить душу от сверхдуши. Это удается немногим. Как правило, когда мы говорим о душе, отличие души и тела, люди понимают это отличие ума и тела. То есть нет опыта духовного существования, есть опыт мышления или переживаний здесь, но это тоже относится к манасу, эмоции, какие-то переживания, ощущения, или умонастроение называется, это более глубокое состояние ума. И поскольку ум как бы охватил, наше сознание окутал, то мы при помощи ума пытаемся это осмыслить. Первый шаг. То есть ум включается. Логические цепи, философские размышления. К этому тоже нужна подготовка, потому что ум не хочет мыслить философски или логически, он хочет эмоционально жить, большей частью. Именно испытывать вкус жизни и даже не объясняя ничего. То есть больше тенденция к этому. Просто быть счастливым, зачем что-то объяснять, копаться в чем-то, что-то вот попробовать, что-то сделать, что-то приятное получить, эту культуру использовать. Поэтому, чтобы приучить ум к философским размышлениям, тоже требуется время. И в конце концов, человек может прийти к убеждению. Убеждение – это материальная позиция. Сам принцип убеждения – материальное. У души нет таких понятий, как убеждение. Например, если вы видите какой-то объект, вам не нужно быть убежденным, что вы видите его. Это естественный момент. Убеждение означает, что я принимаю это потому, что это правильно. Это верно, потому что это правильно. Вот и все. А правильно, потому что верно. Это убеждение называется. То есть вы не видите, что правильно, что неправильно. Но вы просто убеждены в этом, потому что мне кажется, что это правильно. То есть для меня это хорошо. Относительно меня это хорошо. Я убежден в этом. Вот это убеждение. Но люди убеждены в своей правоте, но они не знают, что такое хорошо, что такое плохо. И вот здесь мы тоже идем путем убеждения. Сначала философское размышление, отличие материи и духа, а затем наступает момент убеждения. Это материальная еще позиция, но верная уже, потому что согласована с Писанием. Потому что соответствует наставлению парампары, преемственности и ачарьев прошлого. То есть ачарья прошлого, тот, кто жил в прошлом таким образом. То есть имел образ жизни соответствующий. То есть доказано на практике это. Поэтому это, основываясь на предыдущих ачарьях, на опыте, можно сказать, что это хорошее убеждение, правильное убеждение. Например, если кто-то скажет, что я фашист, то мы скажем, ну, опыт показывает, что это плохо. Я никогда не был фашистом, но я просто из истории знаю, что это плохо. Я могу сказать, что лучше не надо быть фашистом. Потому что я коммунист. Но это тоже не очень совершенно. Мы имели опыт коммунизма. Но если кто-то скажет, я следую вайшнавской традиции, мы опираясь на опыт, скажем, это хорошо, потому что все ачарьи прошлого достигли совершенства. Все, в Гите говорится об этом. Все, кто шли этим путем, в прошлом все достигли совершенства. Без исключения. Мы скажем, о, хорошее убеждение, верный путь. Это пример того, что можем опираться тоже, чтобы именно убедить себя, друг друга, быть уверенным в этом направлении. И затем, когда есть убеждение, человек может получить подтверждение только после этого. Опыт. Если он не убежден, ему трудно получить опыт. Его практика будет слабой. Итак, убеждение. Я есть душа. Убедившись в том, что существует душа, мы можем видеть, что ум не самовластная энергия. То есть, не высшая энергия. Какой вывод? Не доверяйте уму. Например, если вы читаете шастры, священные книги, и думаете, ну вот тут с этим я не согласен. Знаете, ум не под контролем находится. Если вы читаете священные писания, шастры и комментарии великих ачарьев, и думаете, я этого не понимаю, но хочу понять, ум находится под контролем. И смотрите. И в том и другом случае человек не знает. Но у одного есть преимущество, а другой бесполезно тратит время. Это называется преданность. То есть мы можем принять при помощи преданности, даже чего-то не понимая. Но фокус, весь секрет получения знаний заключается именно в этом. Что именно принимая, мы понимаем. Не принимая, не придет осознание. Поэтому, когда человек говорит, я не понимаю, поэтому не принимаю, это просто неконтролируемый ум. Говорит, хорошо, я не понимаю, но я принимаю. Это возможность осознать. Пропаду пример. Перед вами мед. В примере. Человек говорит, почему вы думаете, что это мед? Я не могу поверить вам на масло. Возможно, это просто машинное масло. Похоже на внешний вид. Докажите, что это мед, тогда я смогу попробовать. Убедите меня в этом. Представьте, сколько нужно времени, чтобы убедить человека теоретически, что это мед. Это невозможно. Практически невозможно. Ну вот, видите, вот вы уже понимаете. Нужно принять. И осознание приходит быстро, мгновенно. То есть вопрос принятия. То есть священное писание нужно принимать. Как лекарство. Оно действует. Даже если мы не понимаем, как лекарство устроено. И как там точно проходит процесс исцеления. Это лекарство, оно подействует. Независимо от нашего понимания. Вот это бхакти-йога. Вот так работает с умом. Да. С этим мы разобрались. И вот когда мы принимаем практически наши эти убеждения духовные уже действуем, мы начинаем осознавать реальность и возникает возможность понимать различие между душой и сверхдушой. Это уже следующий этап. Это сложный этап. Но для чего это необходимо? Мы сегодня говорим о другом вообще. Почему необходимо предварительное образование, прежде чем мы сможем понять то, что написано в этом стихе? Здесь говорится, что есть разная деятельность. Одна деятельность удовлетворяет Кришну, другая Кришну не удовлетворяет. Между этим огромная разница. Внешней разницы нет. Но огромная разница. Одна бесполезная, а другая дает вечный плод. Почему? Ну, например, мы же служим, здесь говорится, телу служим, применяя ум, речь, телесные усилия, жизнь, деньги, мы хотим сохранить, продлить, увеличить. Так, все это мы используем. Для чего? Для себя. И для своей семьи, может быть, страны максимум. Атеизмы могут расширяться, убежит наша вера. Эго. Но служение означает обмен. Я служу себе. Что я взамен получу? Наслаждение. Так. А что такое наслаждение телесное? Кто знает? Ну, например, сексуальное наслаждение. Что это такое? Это не только ощущение. Это выход собственной энергии. Потеря собственной энергии. Вот и все. То есть мы служим собственному телу и чувствам, создавая условия для жизни в комфорте и наслаждении. Но наслаждение этого тела – это выход собственной жизненной энергии. Статистика такова, что одна капля семени мужчины вырабатывается из стакана крови. То есть потеря идет гигантская энергия. И почему рекомендуется регулируемая жизнь? Потому что в этом случае, если жизнь нерегулируемая, это мужчин касается особенно, мужчина теряет решимость, твердость, вот этот героические наклонности разума твердые, он подвергается сомнениям и страхам из-за потери энергии и быстро стареет его интеллект. Это нерегулируемое наслаждение. Но понятно, что все люди, которые пускаются в чувственное наслаждение, они очень быстро утомляются, пресыщаются, деградируют, теряют интерес к жизни, становятся пассивными и доходят до осознания самоубийства, до бессмысленности существования. Это пустая трата времени, бессмысленная. И в конце концов человек это поймет. Бессмысленно прожил жизнь, и пулю в лоб. Такое случается очень часто сейчас. Поэтому веды рекомендуют, чтобы реанимировать таких людей, снова вернуть их к жизни, необходимо две вещи. Необходимо простая жизнь и возвышенное мышление. То есть некая аскеза, потом мысли о душе, и он снова восстановится, очень быстро человек. Поэтому люди, когда им плохо, идут в церковь, когда они религиозные, каются в грехах, священник приходит, прощает им грехи, и немножко легче становится. Все, снова старт. То есть немножко возвысить ум уже лучше. Хорошо. Это примеры. Служим себе, теряем свою жизнь. Служим родственникам. Что мы получаем за это?
Служа родственникам, обмен. Потому что, например, родственники, родственники.
Вот, скажем, есть дети, есть муж, есть жена. И мы служим друг другу, мы все служим. Что мы получаем? Дхарму выполняем, но каков обмен? Но дхарма это уже понятие божественное. Сейчас мы просто говорим, вот человек служит семье без дхармы. Просто ему он любит жену, любит своих детей, любит семью, все. И что дети хотят? Это он покупает, он работает, зарабатывает на жену, на детей, там, на машину, на дом, там, на то, на одежду. Это называется временные войны. Или семья с этой точки зрения называется воры. То есть мужчина зарабатывает, а у нее все отбирают. Это тоже потеря энергии.
А разве они ему взамен не дают благодарность?
То, что человек хочет получить, ему никто не сможет дать здесь. То количество счастья, которое он ожидает. Ну, конечно, какую-то благодарность все испытывают, я думаю, нормальные люди, да, в семье. Но именно ожидание человека, ведь он ожидает большого счастья, ведь он большие усилия совершает, жизнь посвящает. А в итоге счастье это подобно капле в пустыне воды. Опять потеря энергии. Хорошо. Служит всей стране давайте. Там коммунизм или альтруизм, или еще что-то, филантропия, он там много чего. Что он получает взамен? Какой обмен?
Но есть же люди, которые вот это делают, и они очень счастливы.
Несчастливы признание.
Замещение.
Признание.
Они
когда их признают.
Да.
Они могут получить признание. Что еще?
Слава.
Ну да, это одно и то же. И все.
А что бы он получил?
А в следующей жизни что они получают?
А они, да, если они все сосредоточены.
Если он привязан, смотрите, если он привязан к этой стране, скажем, которой он совершал благотворительную деятельность, то он рождается, что пройти цикл жизни во всей этой стране. Если именно к этому привязан. Если там примешивается сознание Бога, там уже другая вид. Как бы другой результат. Как Брама, если он творит всю Вселенную, и видит, как это хорошо, и привязывается к этому творению, он рождается в самом низу эволюции, чтобы пройти весь вселенский цикл. И все это ни к чему не приводит, имеете в виду. Какой результат? Или временный результат, немножко славы, поддержания. Может быть, неплохая жизнь, еще одна рождение в богатой семье.
Что-то делает.
Ну да, мы сейчас обсуждаем. Если он это не делает, то он служит своей семье. Мы это уже обсудили.
Ну,
Если семья не служит, служит себе, это мы тоже обсудили. Он все теряет, теряет и теряет. Но в конечном итоге, даже он занимается филантропией и альтруизмом, он все равно служит своим чувствам. А чувства, рано или поздно, это неблагодарные хозяева. Они никогда не будут такой. Например, кто в истории Библии совершил самую большую благотворительную деятельность? Библия. Не Новый Завет, Библия.
Моисей, может, Давид? Арика?
Самую, да, самую большую благотворительную деятельность. Царь Соломон. Соломон, конечно. Соломон. Во-первых, он никогда ни с кем не враждовал. Из всех царей был Саул, Давид и Соломон. Троецарствие описывается. То есть Давид, Саул был, отрекся от Бога, отвернулся от Бога, и там его падение описывается. Давид встал на его место, но он воевал всю жизнь с филистимлянами, там язычниками, добивался победы и совершил грех прелюбодеяния. Он послал на гибель мужа одной женщины, к которой он был привязан. Потом женился на ней. Давид. Потом он раскаялся, когда пророк уличил его в этом. Он раскаялся, просил прощения. Но ответ ему был таков, что ты прощен, то есть эти два сына искупят этот грех. Эти два его сына были плохие с этого брака. Они искупили этот грех. И храм, однако, ты не построишь, построит твой сын Соломон. Вот. Последний сын у него был после этого, после этой молитвы. Соломон самый мудрый, мудрейший всех царей. У него не будет ни одного врага. Будут помогать весь мир, и он построит этот храм. Это была самая большая благотворительная деятельность. Конструкция этого храма описана подробно в Библии, он сейчас не существует. Это фантастика, то, что сделал Соломон. Это было самое, и весь мир помогал ему. Даже из Сибири кедр привозили для храма. Описывается. И что же в итоге? Давайте разберемся с Соломоном. Как он ушел из этого мира, с какими словами? Еще вспомните, вспомните, самое, вот эти самые горькие его слова. Он сказал, все это суета, суета. И когда спросили, почему? Ты же служил Богу, ты же такое сделал. Говорит, суета, сует, почему? Он сомневался в одной вещи. У него было много детей и много жен. Но не было ни одного достойного сына. Он сказал вообще, вряд ли кто-то сможет даже оценить то, что сделал. То есть мы сделали великую вещь, но нет великих людей, которые бы это оценили. Это результат благочестивой деятельности. Ждем оценки. Многие гении приходят, но люди их не понимают.
Если бы он искренне для Бога делал, Бог понял, что
это понимаю, что.
Это была благотворительная деятельность. Это не было прямое чистое служение Богу. Это была карма-йога. Это не чистая бхакти. Здесь описывается чистая бхакти. Не приводит к разочарованию никогда. Сад вечное, говорится. Никогда не прекратится и разочарование не принесет. Здесь асад, говорится, эта деятельность. Она более-менее бесполезна. Даже на таких великих примерах библейских, даже когда люди были связаны с Богом как-то, она приводит к разочарованию. И может быть человек рождается гением в результате этого, но гения никогда никто не понимает. Много людей, которых в истории были сейчас, их изучают. Историки считают, что они пришли не своевременно, потому что люди не могли понять такое явление, такое рождение человека. Как тоже Тесла или другие великие ученые. Их даже в школе не изучают. В наше время не изучали Тесла. Потому что это на грани помешательства, то, что он делал. Это нельзя объяснить научно. Его даже не приводили в пример. Индийские, как бы вот эти философские вещи и примеры вообще тоже не обсуждали в школах, потому что они за пределами научного понимания. Просто несуществующие. То есть это результат как бы материального развития. Вы развиваетесь, дальше развиваетесь, но приходите к тому, что вас никто не понимает, не поймет. И вы, собственно, не нужны. Такой уровень. И, но если вы служите Богу, что происходит? Значит, общество ответит в соответствии со своими возможностями, если мы служим обществу. Семья ответит со своими возможностями. Чувства, которым мы служим, ответят со своими возможностями. А как ответит Бог на наше служение? В соответствии со своими возможностями. Так. Вот что важно. Вот почему понять раньше между душой и сверхдушой, что если мы служим сверхдуше, нужно понять, в чем же разница, что же такое сверхдуша. Он ответит в соответствии со своими возможностями. Если даже вы идете к богатому человеку, ну, например, вы списались напрямую к богатому человеку, в Индии так делают. В России, не знаю, делают ли. В Индии делают. Богатые люди принимают просителей. Есть расписание, когда они у них приемные дни, и люди могут прийти и попросить пожертвования ради той или иной программы, чтобы потом отчитаться. Нормально здесь. Храмы строят, жертвуют деньги. И вот вы, проситель, вы записались и ждали полгода в очереди. Настал ваш день. Вы приходите просить у богатого человека. И говорите, ну у меня программа важная. Нужно накормить гостей. Гости придут скоро. Я пригласил. Пожертвуйте мне, пожалуйста, 2 килограмма риса. Что подумает этот человек? Зачем он списался ко мне, правда? Зачем он полгода ждал, мог 2 килограмма риса просто просить на лавке? Он пришел к такому богатому человеку, как я. То есть это оценится как оскорбление. То есть он не учитывает положение. Пришел как лавочный труд, да, торговец. То есть либо он не все умеет, что-то с ним не то. Либо он просто наивный. Но теперь представьте, что этот человек, который богат, имеет к нему все же доброе расположение, потому что человек обратился к нему, он все выполнил, он ждал, он пришел, он просто не осознает многих вещей. У него сострадание пробуждается к нему, такое случается. Ну, а может быть, ты хотел бы что-то большее сделать в этой жизни, начинает ему объяснять, знание какое-то давать. Потому что я на самом деле очень богатый человек. Например, я могу построить больницу, если хочешь. И ты можешь возглавить эту благотворительную деятельность. То есть он вот начинает предложение выдвигать, в соответствии с своим положением. Но если там нет разума, конечно, этого не состоится. Но, что касается Бога, то он говорит, что душа благоволите. Если человек обращается ко мне без разума, а вот таким образом, я даю ему разум. Вот в чем разница между служением обществу, людям и своим чувством, и служением Богу. Разница гигантская, говорит Прабхупада. Вы делаете то же самое, только одни являются жадными и глупыми в результате такой деятельности, и враждебными, а другие просветленными. Господь дал ему разум, потом отнял разум. Опять же, дело касалось его материальной привязанности. Он дал ему разум сначала. И когда у него был разум, он сделал эту совершенную вещь. Но он не смог распространить это знание, этот разум божественный, потому что был привязан к женщинам. Он утратил его. И поэтому в результате он был сильно разочарован.
Разочарование – это свидетельство отсутствия разума.
Да. Потеря разума. Потеря разума. То есть я думал, что будет так, а в результате не так. Значит, я уже все потерял разум, я не знаю, что хорошо, что плохо. То есть у меня были надежды, был какой-то разум, рассудок, была какая-то вера, была какая-то воля, усилия мог совершать. И вдруг то, что я делал всю жизнь, не оправдалось. Все, можно считать, что у меня нет разума. Я прошел бесполезно. Теперь просто я глупый, никчемный человек. В итоге. Казалось, что я умный. Казалось, что я мудрый. И он это испытал на себе, это глубоко. Но представьте, он испытал это очень сильно, потому что то, что он сделал, нет аналогов в истории Библии. Значит, разочарование его было колоссальное.
То, что храм разрушился, это Господь не принял это?
Ну, там уже отдельный этот разговор, почему он был разрушен. Потому что у него жена была одна язычница из Египта. И она попросила сделать алтарь ее богу, языческому богу, не тому единому богу, а какому-то полубогу. И он позволил это сделать, и священники стали говорить ему, осуждать этот момент. Но он был привязан к ней, позволил, говорит, ничего страшного, вот есть же у нас алтарь для бога. Но есть еще один алтарь, то он помешает. Но в результате вся цивилизация разрушилась. Это уже отдельный разговор, как это происходит, механизм этого действия, механизм разрушения. Но, коротко говоря, по воле Бога все произошло. Говоря коротко, простым языком. Как Иисус сказал, что Иерусалим будет разрушен после распятия. Камня на камне не останется. Тоже это законы. И вот видите, какая гигантская разница. Поэтому Прабхупада и Ачарьи говорят, то, что мы служим кому-то, это естественно. Это наша природа, это наша вечная природа души служения. Мы всегда будем кому-то служить. Если мы не знаем Бога, мы будем служить кому-то другому. Но выберите правильный объект служения. Служить Богу непосредственно очень трудно. Это нужна очень высокая квалификация. Нужно хотя бы понимать его язык, чтобы служить. Божественный язык. Нам до этого еще нужно расти. Поэтому мы служим святым, вайшнавам, преданным, родителям и так далее. Есть представитель Бога. То есть духовный учитель является представителем Бога. Мы служим духовному учителю, и через это мы служим Богу. Пока мы язык Бога не понимаем. На разных языках говорят. Одна бабушка пошла в лес за хворостом, и там дровосеки нарубили этот хворост и дрова, и на голову поставили вязанку. Так ей удобно было. Сама она не подняла ее и пошла на дорогу. По дороге там, в лесу, она споткнулась на какую-то корягу и упала. И рассыпалась вязанка. И старушонка поняла, что она же не поднимет ее на голову. Стала молиться Богу и плакать. Господи, помоги мне. Господи, помоги мне. И Господь явился. Ну что желаешь? О, спасибо тебе. Спасибо тебе. Да ничего, просто вот вязанку на голову поставь мне, я пойду дальше. Это все. То есть, если не хватает, то есть мы не понимаем язык его. О чем говорит сверхдуша в сердце? Что же? Но она говорит простые вещи. Ничего сложного не говорит. Его язык очень простой. Повернись ко мне, он говорит. Посмотри на меня. Отвернись от своих эгоистических желаний. А это очень трудно. Это самое трудное, что может быть для человека. Отвернуться от своих собственных желаний, это все равно, что отвернуться от собственного счастья, от своей жизни, невозможно. Вот когда эти желания все достают на сильную боль, тогда обращаюсь к Богу. Боже, за что? Результат разочарования глубокий. Поэтому здесь говорится попросту, зря тратит время. Но за этим стоит, конечно же, переживание, ощущение. Зря потратить время, это очень больно. Островский еще писал. В школе изучали, как сгорела сталь. И там этот монолог его. Да. И знаменитый, мы учили наизусть его в школе. Чтобы не было мучительно больно за бесценно прожитые годы. То есть человеку важно это знать. Благочестивое и благотворительность. Я думаю, что они похожи. Это в русском как бы мы находим. А благочестивая деятельность это скорее исследование долгу. Так можно увидеть различия некоторые. Благочестие. То есть с честью выполнять свой долг. А благотворить это значит делать другим еще, приносить какое-то благо. Для ради других. Да, жертвоприношение, благотворительность и тапасия. Три вещи. Даже возвышенные души очищаются, совершая это. Например, человек совершенный. Что он будет делать в этом мире? Несовершенный, он должен стать совершенным. Ему есть чем заняться. А если он совершенный, что ему делать? Благотворительность, жертвоприношение и тапасия. Тапасия означает аскеза, добровольное ограничение. Тапасия, жить просто. То есть практикует простую жизнь, благотворительность и жертвоприношение. А? Да, есть. Их немного. Они всегда есть на планете. Никогда не бывает времени, чтобы их не было вообще. Обязательно есть. Хотя бы один-два должны быть. Совершенные люди. Их сейчас становится все больше и больше. Это становится движение целое. Вот в то время, в котором мы сейчас живем. Я объясню момент этот. А есть совершенные по природе люди, то есть уже достигшие этой природы совершенства. А есть совершенные в следовании совершенного. Сейчас пример мастера электрика. Ну, представьте, есть мастер-электрик, он знает всю эту науку, электричество, проводников, полупроводников, трансформаторов, ну, все, что на свете. Но у него есть подмастерье. То есть мастера называют совершенно, потому что он знание будет, хорошо. А подмастерье не знает еще ничего. Но он следует наставлениям мастера. Мастер сидит, ничего не делает и говорит подмастерью, ученику. Делай так, эту проводку сюда, эту паузу сюда, этот контакт здесь, это так, так, так. Так он все просто выполняет. Потом включается рубильник. Что? Свет есть? Результат совершенно. Этот человек тоже признается совершенно. Потому что результат совершенно. Таких людей сейчас очень много становится. Те, кто следует наставлениям совершенных человека. Любой это может быть. Если вы начнете это делать, вы будете тоже признаваться совершенно. Образ жизни у вас будет совершенно. То есть, может быть, еще не осмысливаете все, что за этим стоит, но то, что вы делаете, это будет совершенно. Означает, что придет осмысление. Принимая, понимаете.
Совершенные нейтроны, благочестивые, благотворительные деятели.
Совершенные? Нет, нет. Говорит, что великие души, они делают это. Этим заняты.
Тогда почему нет? Как бы это осуждается, как бы критикуется, что это унижается.
Что?
И всех остальных.
Что?
Ну, служить.
Мы же служим стране, все служат стране. Только не ради страны мы это делаем, ради Кришны. Ради страны не нужно это делать. Ради страны это уже отклонение. Искусство ради искусства, страна ради страны, это уже измысли возможные, отделенные представления от жизни. То есть мы служим стране автоматически. И родственникам автоматически, если даже не принимают наши убеждения или практику, они все равно получают благо. Но есть уровень, когда человек должен учиться. Во время обучения обычно он не должен заниматься ничем больше. Ни работать, ни... Ну и как учиться, трудно же будет. То есть на время обучения ослабнет его деятельность. Или интерес к семье может ослабиться. Он отвлечется на обучение. Это отдельный вопрос. Но обучившись, он может действовать. Уверен. Если мы ходим в школу, мы же должны ходить на работу еще. Если в институте учимся, то лучше не ходить на работу. Трудно будет. Все точно на обучение. То есть, пока мы изучаем ведическое знание, мы, может быть, ослабим нашу деятельность. Или внимание в семье. Что мы уже взрослыми прошли период обучения, мы совмещаем ликбез. И работаем, и семья, и еще образование получаем физическое. Не означает, что мы бросаем семью или работу. Мы учимся.
Разных странах, только, после того, как это начнет работать, это уже там, да?
Это благотворительная деятельность.
Да, это будет самый, наверное, мощный фонд, который вообще создавался там, в истории, там, смен.
То-то и дело, что так как они служат, так сказать, ради, да, в итоге они будут разочаровать.
Тем более, что они
почему?
Фонд спускают.
Потому что они не для Бога.
А потом этот фонд растрачивается на нижестоящих, распределяется до людей почти.
Если Соломон разочаровался.
Нет, это, ну, это же, в принципе, все зависит.
А почему
отношения
не для Бога делают? Они же не
может быть, они для Бога, мы же не знаем.
Так, а почему мы тогда не знали, если бы они это открыто говорили?
Это открыто. Это вообще случайно.
Когда бы это открыто говорило, что это цель, основная цель, это для Бога и так далее. Просто я не читала. Я не спрашиваю.
Я всего ссылку дам.
Потому что надо открыто говорить о своей цели.
Там, в принципе, достаточно открыто.
Потому что это можно же делать с целью прославления себя. Вот какой я буду делать. До 95% своих денег для того, чтобы прославить другие. Это все знают. Ну,
да, хорошо. Уже и так, да, в общем.
А там нет, там это...
И благотворительность, всем, они продолжают заниматься просто. Здесь вот концерт, такая вот акция для... Потому что он сам говорит там, Джупак, что деньги грушок заработаны, да, что, в принципе, там достаточно там, и для семьи, и для внуков, и для правнуков. То есть я понимаю, что эти деньги уже сами по себе...
Все они уже не нужны.
Не нужны.
Вот тут важно увидеть, что? Вот как они конкретно будут использоваться?
Так использовать не они же будут, а они будут вкладывать.
В этом опасность.
Как эти деньги будут, да, да, да.
Вот это важный момент.
Здесь, я думаю, что здесь, в общем-то, поскольку все-таки имея некое уважение, да, тому, достаточно умные люди, да, потому что они очень успешны в своей, как бы, рода деятельности. Если они построили свою там, да, компанию, там, монополию, там, да, или империю на определенных, да, там, межпротивных там, начал, то есть есть определенная структура. Я думаю, что те же кредитные структуры, они могут, они же не дураки, они же прекрасно понимают, да.
Но вот есть благотворительность в трех гунах описывается. В невежестве добро, в страсти добро делает человек, в благоправителе добро. Вот это нужно разобраться. В какой гуне они это будут делать в качестве? Например, добро в невежестве, это мы делаем как бы...
Подать нищему.
Подать человеку, то есть дать ему то, что он хочет. Был пример однажды в метро у меня. В метро зашел утром. И там по метро тогда уже стали ходить люди, спросили деньги, какие тут появились беженцы там в Петербурге. И люди не давали им денег практически. Ничего не давали. А тут вошел человек и громко закричал: голова болит, дайте на похмелиться денег. Все дружно просто взорвались хохотом. Вот. А он так еще сказал какой-то женщине: что ты смеешь, у тебя вот голова не болит? И деньги посыпались сразу же. Вот благотворительность.
Он придумал.
Нет, на самом деле у него было похмелье, но суть в том, что люди сразу помогли ему, мгновенно откликнулись.
А вот отклик, да.
Это благотворительность в невежестве. То есть мы даем на похмелье, скажем, человеку. Или нищим даем деньги, он тоже напивается, или там как-то их использует тоже. Странным образом, да? А в страсти благотворительность, когда мы делаем в расчете на уважение, на выгоду, на прославление, на вот такие вещи. Ну а в добродетели это делается бескорыстно.
Ну,
и по назначению. Ради прогресса человека.
Вот.
Ну
потом бескорыстно отдал, все, я отдал, я не привязан. Куда ходите, то вот, ну, у них же может быть
бескорыстность. Ну тогда это может быть в невежестве, да, добродетели, потому что он должен знать, куда, что он хочет делать.
Невежество.
Да, невежество, бескорыстие. Бескорыстие – это факт, если он просто отдал, и уже раз закрыл. Но это невежество, потому что потом неизвестно, что с людьми будет.
Дело в том, что если просто, ну, например, служить там онкобольным, еще там и так далее, то есть фактически это служение телу, правильно?
Да, это тело.
А с другой стороны, например, распространение знаний. Это более высокий уровень.
Вот это сейчас нужно делать. Это благодарность выше всего стоит. Распространение знаний. И для этого тоже нужны деньги. Но немало деньги, если мы хотим распространить широко.
Например, Форд строит храм. Форд.
Форд.
Да,
внук Форда.
Он, а?
Внук Форда. Вот это благотворительность мощная.
Что? что он строит?
Он строит самый большой храм в мире сейчас.
Самый большой храм в мире, в
Майяпуре.
Они
уже фундамент
деньги,
заложен.
Не знают, как их правильно использовать.
Если у человека есть такие гигантские деньги, он должен знать, что нужно сделать, чтобы все получили благо. То есть главную вещь. Если говорит, пищу в желудок нужно положить, верно? И тогда все тело будет удовлетворено. Вот такие знания нужны. То есть большие деньги требуют больших знаний. А если у них большие деньги, а знаний нет, они ошибутся обязательно, совершат ошибку.
Если были знания,
Да. Вот видите, знание важно.
Когда он человек бессознательно знает, что это отмывка денег, а нет много денег, ну, чтобы как-то, не знаю, как это причина. Они строят какие-то магазины, которые практически не работают. Они блестят, но не пользуются этим. Они ничего не дают, там два продавца стоит, деньги покупать, знаете, отмывали деньги, как называется, да?
Да, а вы можете, то есть фактически их деньгами должен распоряжаться человек, который не привязан.
Но если так говорить, то Веда говорит, есть как иерархия пожертвований. Вот кому жертвуете, и дается, описывается результат этого пожертвования. Например, если вы жертвуете человеку достойному, равному себе, ну, то получаете взамен столько же, к вам приходит по закону. Если жертвуете ученому браману, то раз в 10 больше получаете. Потом. Если жертвуете саньяси, который отрекся от мира ради служения Богу полностью, то вы получаете там в 1000 раз больше от пожертвования. Там, скажем, если вы 100 рублей пожертвовали, умножьте на 1000, у вас будет 100 тысяч, вы получаете. Если вы жертвуете чистому преданному, чистый преданный, неважно, саньяси, как бы ни был чистый преданный, то вы себе обеспечиваете будущее на несколько жизней вперед. Такое благо, такой механизм блага, благочестия.
А если же что нищему?
Нищему нужно знать, что жертвовать. Например, деньги лучше не жертвовать, потому что он может наркотик принять, скажем, эти деньги, верно? А лучше пищу раздавать, одежду, построить какие-то им гостиницы бесплатные. Вот то, что вы не делаете. Фармашала называется.
С деньгами можно только сознание говорить.
Да. Да. Те, кто умеет обращаться с деньгами, давайте деньги.
А что чистый преданный делать с этими деньгами?
Саньяси, почему благоприятно жертвует саньяси? Потому что он отречен от денег. Поэтому эти деньги он использует в служении Богу сразу же. Он будет храм строить, он будет что-то такое, фестиваль какой-то сделать. У нас есть Индрадина Свами в Исконе, Индрадина Свами, известный по всему миру. Он делает фестивали уже лет
20.
Около 20 лет в Польше. Уже в двух местах, в Бразилии тоже, да. Фестиваль ежегодный, там тур идет у него примерно месяца три, все лето. За один тур они расходуют где-то 100 тысяч долларов. Эти деньги ему жертвуют со всего мира. Знаешь, что он эти деньги все отдают. Сам у него, когда он путешествует, такой вот рюкзачок, спальный мешок, несколько вещей, больше ничего нет. Ничего нет. Не накапливает ничего. Ходит в одежде саньяси всегда, никогда это не снимает. Учеников у него тысячи по всему миру. А тур 100 тысяч долларов каждый год. И сейчас просят тур еще в Бразилию привезти, еще в одном месте. Тоже тур проводить. Еще деньги дают. Это благотворительно. Но тур это вот вы путешествуете с города в город или с этими программами фестивальными, духовными. Где люди получают духовное знание, заряжают духовную энергию, опыт получают, сообщение получают. Там Вудсток, там сколько? Полмиллиона людей приезжает, молодежь со всей Польши и со всей Европы. Там они поступают тоже. Но это большие деньги. Это нужно построить маленький город для того, чтобы принять такое количество людей, скупить платные. Да. Там со всего мира помогают ему люди, с Украины там приезжают несколько сотен человек, с других мест, в Австралию он тоже ездит. Это огромные деньги. А сам ест там какое-то кичи просто каждый день. Очень просто живет, путешествует. Это пример саньяси. Поэтому жертвуют отреченным людям. Чем более отречен, тем больше пожертвований можно давать. Ошибки не будет. Но если мы жертвуем жадным людям, вот скажем, что нищему пожертвуете большие деньги, что с ним будет делать?
Пропьет.
Он их спрячет, прежде всего. А потом будет считать, сколько у него осталось сегодня,
Страх
будет испытывать. Вот и все. Бесполезная жертва вообще.
А детский дом жертвование?
Детский дом нужно жертвовать.
Деньгами?
Необходимо, да. Ну, например, в Алма-Ате есть человек один, я его хорошо знаю. Богатый. Сейчас кризис, он не так богат, но выкарабкивается. Но был богатым человеком, и он также совершал благотворительность, любил это дело. И однажды он взял газету, мне рассказал об этом. И посмотрел какие-то объявления, там, может, есть просьбы, кому помочь. Один детский дом там написал объявление, женщина. Что погибаем, нет денег, поддержки нет, помогите, кто может. У кого есть деньги. Он поехал туда и увидел 100 детей без призорников. Одна пожилая женщина собрала их всех со всего этого города. Получила каким-то там правдами-неправдами детский садик бывший. Там они живут, там они работают, там она с ними занимается. И теперь их закрывают. То есть у них уплаты там какие-то аренды. Типа, то есть государство не помогает этой благотворительности. 100 без призорников. И вот она объявление дает. Он приезжает туда, смотрит все это и видит, что это настоящая Макс. Она знает свое дело вместе с мужем. Посвятили жизнь этому. Я сам видел этих людей потрясающих. Он говорит, все, сколько нужно, даю денег. Только одно условие. Никакого мяса в детском доме. Вот. Никаких интоксикаций. И также изучайте Священное Писание. Она это приняла. Детский дом существует. Они все вегетарианцы. Туда приезжают учителя иногда духовные. Дают им лекции. Поют киртаны вместе с ними. И обучает профессиональным навыкам. Все беспризорники. Куча детей там. Она настоящая мать, женщина. И он помогает. Все. Вкладывает деньги. Она не обманывает. Такие примеры. Так что, Прабхупада, первый шаг, распространяйте знания. Чтобы ваша жертва не была напрасной. Это высшая благочестивая деятельность, благотворительная деятельность. Распространять знания. Хари Кришна, ну что, завтра?
А еще, ну я попросил дать какой-то комментарий.
Ага, комментарий.
Ну это можно в другой раз.
В другой раз можно тогда.
Можно вечером, хорошо. Можно завтра утром.
Хорошо. Шрила Прабхупада ки джай.
Алло.
Когда вечером поговорим, то...
А говорите, воспевание, может быть, когда поговорим?
Сейчас, подожди.